Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Здравствуйте. Радиостанция «Местное радио» продолжает регулярные информационные передачи уже в новом 2016 году. Мы по-прежнему будем рассказывать вам правду, заступаться за простой народ и мочить власть. Ту самую буржуйскую власть, которая не дает простому народу спокойно жить. Ну а чтобы мочить врага, надо хорошо его знать. Поэтому о планах наших буржуазных властей на 2016 год от первого лица из программы «Вести Воронеж».
Для Воронежской области наступивший год пройдет под знаком не обезьяны, как пророчит восточный гороскоп, а коровы. Регион замахнулся на новую высоту и готов объявить себя молочной столицей страны. Мы лидеры по поголовью, а надои превышают 5000 килограммов на одну корову. Удастся ли напоить натуральным молоком Россию или хотя бы ее часть, покажет 2016-й. А жители Воронежа наведут порядок на центральных улицах. Долой пеструю рекламу и архитектурную безвкусицу. В силу вступает дизайн-регламент. Свод правил против визуального загрязнения. Это значит, офисам, магазинам, банкам, кафе придется менять имидж.
Дизайн-регламент устанавливает четкие требования к внешнему виду здания. Это световое решение, входные группы, витрины, рекламные и информационные конструкции.
Предприниматели уже подсчитывают убытки. Малому бизнесу в этом году еще и усложнили жизнь депутаты городской думы. В прошлом декабре они сняли мораторий на размещение нестационарных торговых объектов. Теперь киоски и павильоны тоже должны быть в едином стиле.
Предприниматели, которые хотят работать в правовом поле, они постоянно находятся в состоянии, в подвешенном состоянии. Меняются законы без конца, и предпринимателю нет шансов выжить в это время.
В новом году жить будем по-столичному. Парковки на центральных улицах города станут платными. Начнут с Кольцовской. Максимальная цена за машиноместо, обещают в мэрии, не перепрыгнет рубеж в 40 рублей. Весна покажет. А кому-то вообще придется отказаться от личного авто. 8 тысяч водителей могут лишиться прав из-за долгов. Закон вступает в силу с 15 января. Зато тем, кто исправно платит штрафы, положена скидка от ГИБДД. В Воронеже появятся маршрутки, оплатить проезд в которых можно будет пластиковой картой. Искать мелочь, еле держась на ногах в переполненном автобусе, этот кошмар, похоже, останется в прошлом.
Это будущее оплаты проезда в городском транспорте. В любом случае мы уйдем от наличных денег.
Мелочиться не будем. Власти региона надеются привлечь до 100 миллиардов рублей инвестиций в особую экономическую зону. Ее создадут в Масловке. На практике резиденты, то есть компании, которые запустят на этой территории производство, могут рассчитывать на льготные таможенные режимы и налоговые послабления. Пока о своем желании реализовать там инвестиционные проекты заявили 7 компаний. Еще один крупный проект вышел на финишную прямую. Строительство 6-го энергоблока атомной станции подходит к концу. Физический пуск запланирован на январь. Новые блоки полностью покроют потребность региона в электроэнергии. Кроме того, излишки будут продавать в больших объемах, чем сейчас. Еще одно преимущество – появление более 800 постоянных рабочих мест и дополнительные доходы в казну от налоговых отчислений. Конец года запомнился потрясениями в сфере образования.
Посмотрев, что мы сильный вуз, строительный университет, предложил, говорит, а давайте совместно, они на правах партнера, мы как опорны, не объединение или присоединение, а партнерские отношения.
Речь идет о слиянии двух крупных вузов города и создании опорного университета. Воронежский ГАСУ и технический заявили о готовности работать под одним началом. Получится или нет, покажет 2016-й. Что нужно сделать в новом году? Совет от вестей. Поставить счетчик на воду. С апреля те, кто не установил прибор учета, платить будут на 20% больше. Совет номер два. Заняться спортом. В наступившем году воронежцы начнут сдавать ГТО. В городе оборудуют 6 центров, где это можно будет сделать.
Это несложные нормативы. Если хотя бы чуть-чуть человек занимается физической культурой, даже не спортом. Это самые простые нормативы. Если хотя раз в неделю человек делает заряд.
Еще в наступившем году вступает в силу программа, по которой перестанут выдавать бумажные паспорта. Их заменят электронными картами с чипами. А вот заграничных паспортов разрешили иметь сразу два. На тот случай, если в одном закончатся страницы. Хотя с таким курсом валют вряд ли они закончатся скоро.
Итак, запланировано вроде бы властями и хорошее, запланированы и гадости. С гадостями будем бороться, а насчет хорошего посмотрим, смогут ли наши правители это сделать. Мы расскажем вам всю правду. Врать у нас не принято. Слушайте местное радио. Рост цен на продукты питания в 2016 году продолжится, но оценить изменения в период сезонного подорожания тяжело, говорит директор сети «Центр Торг» Сергей Кастрюлев. Сейчас идет сезонное подорожание. Например, ценник на овощи и фрукты под Новый год поднимается до 20%, на остальные продукты – до 40%. После праздников ожидается спад, но стоимость овощей все равно будет подниматься из-за хранения. Капуста, которая стоила в сентябре 8-11 рублей, в феврале будет 35-40. Это нормально, пояснил Кастрюлев. Эксперт отметил, что производители молочной продукции сыров поднимут цену примерно на 5%. Поводом служит именно сложившаяся экономическая ситуация. В свою очередь, стабильность цен наблюдается на колбасные изделия, овощную консервацию и алкоголь. Некоторые подвижки могут происходить, но они будут незначительны. Учитывая сезонные удешевления и подорожания, цены в 2016 году вырастут в районе 11%, спрогнозировал директор сети «Центр Торг» Сергей Кастрюлев, но он не учел еще и поборы с дальнобойщиков, которые могут повлиять на цены. Оптимизм директора можно понять, они получат дополнительную прибыль. А вот что делать простым покупателям, капиталист не объяснил. Как сообщают автомобилисты, отправившиеся в сторону Москвы 1 января, федеральная трасса Дон встретила их нечищенными участками в Воронежской и Липецкой областях. Воронежцы, ехавшие по М4 в первый день Нового года, уточнили, что на протяжении этих двух областей, в том числе на платных участках, была расчищена от наледи и снега только правая полоса. Левая же, несмотря на то, что в последние дни прошлого года не было серьезных снегопадов, была покрыта снегом и наледью. Это создавало опасность при опережениях, правда, вместо того, чтобы расчистить полосу, эксплуатирующая организация слегка посыпала ее песком. Собирая все больше и больше денег, вводя дополнительные налоги, новые платные участки, буржуи совершенно не заботятся о состоянии дороги. Пригородная пассажирская компания «Черноземье», структура РЖД, совместная с Воронежской областью, объявила о повышении стоимости проезда в электричках с 8 января. Заявляется, что с этого дня будет действовать тариф в 19 рублей за одну 10-километровую зону против бывших 18. Свое решение ППК обосновывает приказом областного управления по регулированию тарифов. В приказе говорится, что максимальный тариф составит почти 20 рублей за 10-километровую зону, а экономически обоснованные почти 34 рубля. Это так считают железнодорожники. ППК «Черноземье» на протяжении долгого времени находится в хроническом конфликте с властями Воронежской области. Его причиной являются разные взгляды чиновников и железнодорожников на объем субсидий, который должен выделять регион. Субсидии покрывают разницу между действующим тарифом и экономически обоснованным. На самом деле причина роста цен и отмены электричек кроется в другом, в приватизации железной дороги, точнее выделении пассажирских и грузовых перевозок в частные компании и прекращении перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. Пассажирские перевозки во всем мире убыточны, а в СССР прибыль от грузовых с лихвой перекрывала эти убытки. Электрички ходили каждые полчаса по 10 вагонов. Единственный выход в решении проблемы пригородных перевозок – это скорейшая национализация железной дороги со всеми дочерними компаниями. В противном случае придется ходить пешком по шпалам. Воронежские власти продолжают продавливать объединение вузов. Репортаж программы «Вести Воронеж».
Три опорных вуза – это классический, аграрный и инженерно-технический. Как можно логично предположить, в первую группу войдут ВГУ, Институт физкультуры, Педагогический университет и Медицинский. По аграрному профилю объединятся в ГАУ, Листех и Университет инженерных технологий. Инженерно-технический вуз – это, как уже известно, в ГАСУ и Политех. Такое развитие событий неизбежно, пришли к выводу на совете ректоров.
Это общий тренд, и это произнесено было не в этом году, это было уже несколько лет назад, о том, что на самом деле качество высшего образования, оно требует определенных структурных изменений. Причем, я замечу, это не только лишь масштаб вуза. Понимаете, это не главный критерий, не главный инструмент для повышения качества. Все-таки есть целый ряд других механизмов, которые позволяют предоставлять качественную образовательную услугу, но, наверное, в том числе и масштаб вуза. Исходя из этого, это и план набора, это и количество людей, обучающих в аспирантуре, в магистратуре.
Объединяться и создавать опорный вуз учебные заведения могут только на добровольной основе, а если точнее, добровольно убедительные. Есть всего несколько путей – исследовательские, опорные и прочие вузы. В последний список попадут гордые одиночки, которые потеряют непрофильное направление, возможность готовить магистров и аспирантов, а главное – немалые федеральные деньги. Не очень привлекательная перспектива, считает ректор Университета инженерных технологий Евгений Чертов.
Может оказаться через некоторое время, что вот так и надо было сделать. Потому что жизнь идет, мы готовим специалистов, которые востребованы будут через 5 лет. А как следствие, вот эти слияния могут оказаться очень кстати для того, чтобы на запросы рынка отвечать своевременно, так сказать. Уже, в принципе, есть перечень профессий, которые сейчас не на слуху совершенно, неузнаваемы. А тем не менее, через 5 лет они будут востребованы.
Такие перемены – это страх и тревога для вузовского сообщества. Неизбежно сокращение штата дублирующих преподавательских ставок и административного аппарата. Но об этом малоприятном моменте пока публично не говорят. Объединение, слияние, создание опорного вуза. Для студенческого сообщества эти понятия сейчас значат неизбежное закрытие.
В политехе, например, было студентов много, а сейчас им пришлось всем переводиться. Это меня лично однокласснику. Столкнулся с этой ситуацией. Вот, экономический факультет закрыли.
Наверное, страшно, да, если будет объединение технологии с каким-нибудь еще университетом.
Но это вряд ли, мне кажется.
Почему?
Будет технологии. Не знаю, какой инженеры тут. Мне кажется, инженеров тут никогда не закроют.
Что делать с филиалами вузов и как в новой системе трех кластеров быть с педагогическим образованием? На этот вопрос на очередном совете вузов ответила заместитель министра образования России Наталья Третьяк. По ее словам, филиалы теперь смогут работать только при конкретном предприятии, если этого потребует производство. А систему подготовки педагогов скоро ждут перемены.
Министерство образования сейчас в качестве модели отрабатывается порядка 30 различных видов образовательных программ по подготовке педагогических кадров, которые позволяют переориентировать специалистов, которые, например, выбрали для себя математику, физику, на возможность работать учителями, или наоборот для тех ребят, которые через несколько лет обучения поняли, что они все-таки не готовы связать свою будущую жизнь со школой, помочь выйти на другой вид профессии.
Заявки на конкурс по отбору опорных вузов Минобразования ждет до 18 декабря. И от Воронежа это будет проект Политехнического и Строительного университетов. Остальные вузы решили посмотреть, что из этого получится. У них на это есть 2 года. Объединиться можно будет в 2016 или в 2017 году.
Все, конечно, хорошо с выбиванием дополнительных денег для народного так называемого образования. Но не закончится ли это объединение массовым сокращением преподавателей и студентов? Вот в чем вопрос. В одной из больниц Белгорода врач до смерти забил пациента, а также отлупил сопровождавшего его мужчину. На кадрах, заснятых камерой видеонаблюдения, видно, как медсестра проводит первичный осмотр мужчины, который обратился за помощью. В первую минуту в кабинет входит врач в сопровождении молодой девушки. Доктор стал спрашивать у пациента, зачем тот трогал его сестру. После недолгого диалога сотрудник больницы начал бить мужчину, а затем и того, который пытался прийти к нему на помощь. Оба были отгашены. Через некоторое время одна из находившихся в помещении женщин заметила, что упавший мужчина без верхней одежды какой-то весь синий стал. Врачи, в том числе и доктор, избивший пациента, пытались оказать пострадавшим помощь, но мужик скончался. Автор видеозаписи сообщил телеканалу 360, что пострадавший оскорбил медсестру, которая пожаловалась врачу. На врача заведено уголовное дело. Он был отпущен домой под подписку о невыезде. Официальный представитель Министерства здравоохранения России прокомментировал убийство врачом пациента в одной из больниц Белгорода. Не давая правовой оценки произошедшему, необходимо отметить, что подобная форма поведения врача является категорически недопустимой с этической точки зрения, отметил Сагалай в беседе с агентством «Интерфакс». Как сообщает Белгородское управление Следственного комитета, убитый врачом пациент ранее ударил ногой медсестру. Против врача возбудили уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Олег Куликов прокомментировал убийство врачом пациента, произошедшее в Белгородской больнице. По его мнению, такое поведение медработника обусловлено его тяжелым психическим состоянием. Сейчас состояние врачей достаточно тяжелое. Заработная плата понизилась на 15-20%. Перспектив какой-то социальной поддержки нет. Есть перспектива дальнейшего сокращения. Нет лекарств. Такие вещи происходят чаще, чем они попадают в СМИ. Большая часть таких происшествий латентные, то есть скрытые, сказал Куликов. Депутат также отметил, что государство должно уделять больше внимания подготовке и образованию медработников. Пациенты врача Белгородской больницы номер 2 и ранее жаловались на грубость и буйный нрав медика. Как сообщают пользователи социальных сетей, он даже был замечен в рукоприкладстве по отношению к пациентам. Ранее в интернете появилась неподтвержденная информация, что врач, до смерти забивший пациента, это хирург второй категории Илья Залетдинов. Врача, который до смерти избил пациента в одной из больниц Белгорода, уволили. Об этом сообщает старший помощник руководителя управления Следственного комитета Российской Федерации области Елена Козырева. Избрана мера пресечения по подписке о невыезде. Врач был уволен сразу после инцидента, цитирует агентство РИА Новости Козыреву. Ни в коем случае не оправдывая врача-убийцу, заметим, что отношение руководителей органов власти в области медицины, всякого рода департаментов и Министерств здравоохранения регионов, к врачам весьма зверское. Действительно, сокращаются зарплаты, хотя на бумаге их повышают. Существуют проблемы с материально-техническим обеспечением, в частности, с тем же лекарствами на станции скорой помощи. В поездку врачам выдают просроченный пластилин. Коммунисты выступают за немедленное прекращение капиталистических реформ в сфере здравоохранения и возврат к советской системе, известной на Западе как система Семашко, отказ от страховой медицины и прямое бюджетное финансирование здравоохранения.
Необычный новогодний праздник для детей устроили комсомольцы в Башкирском государственном аграрном университете. Его гостей ожидало посещение музея анатомии животных. С подробностями Никита Попов.
Животные из контактного зоопарка университета с раннего утра радовали юных гостей. На благотворительное мероприятие были приглашены дети и со своими питомцами.
Конечно, всем родителям больше понравилось то, что их пригласили в этот институт и показали, как это, музей называется. Вот, музей, это просто у нас, когда в школе, у нас этого ничего не показывается. В общем-то, для детей очень мало было информации, а это они так все полностью и все в кучу, да еще и животных живых, это как зоопарк. Показали, конечно, они довольны.
Главным сюрпризом детского праздника стали кошачьи бега. В них приняли участие кошки разных пород и возрастов. Пройти дистанцию удалось и животным из приюта «Милый дом».
Перед Новым годом общение с кошками – это всегда позитивное настроение. Кошка не может быть создателем негативного настроения. Но хотелось бы, конечно, в наше непростое время, чтобы у людей оставалось место в сердце для милосердия, для доброго отношения друг к другу. А именно эти качества прививает общение с кошками.
Мечта Оксаны Матисовой о собственной пушистой кошке сбылась давно. На праздник она привела двух домашних питомцев – Чечеру и Ладу. Обе кошки благородных кровей, порода кельтская короткошерстная. Лада стала самой юной участницей кошачьего забега. В декабре ей исполнилось 2 месяца.
В общем-то, мне очень сильно понравилось, потому что тут дали подарки. Можно увидеть самых живых животных, которых можно увидеть либо в зоопарке. Коней можно увидеть только в конюшнях специальных. Или в зоопарках. Мне очень понравилось кошачье agility. В нем кошки бегали и прыгали, а также можно было погладить самых маленьких кошек, как Лада.
Всех гостей праздника активисты ЛКСМ РФ порадовали гостинцами. В ближайшие дни юноши и девушки отправятся поздравлять детей в городские школы, интернаты, детские дома и приюты.
По сведениям Гидрометцентра России, в ближайшие сутки сохранится погода с резкими перепадами. В понедельник будет холодно, около 10 мороза. В ночь на вторник минус 12, а во вторник потеплеет до плюс 1. Пройдет дождь с мокрым снегом. Мы передавали последние известия.
Местное радио. Сделано в СССР.
Во Франции запрещено парковать летающие тарелки. В Таиланде нельзя наступать на банкноты. В Лос-Анджелесе официально не позволяют лизать жаб. Звучит дико, идиотов в мире много, но то ли еще будет. Сегодня мы поговорим о 5 самых бредовых людоедских инициативах, которые предложили некоторые медвежьи политики. Эти законы настолько абсурдные, что хочется подарить мозг тем, кто их выдвинул. Итак, раздаем новые мозги первой пятерке кровожадных медвежат. Денег в бюджете нашей страны мало. Что же с этим делать? Депутат «Единой России» Ильдар Гельмундинов нашел выход. Всего-то нужно отобрать у неработающих граждан право на медицинскую страховку. Не работаешь – не болеешь, считает депутат. А то, что миллионы людей без медпомощи могут коньки откинуть – это побочное явление. Кстати, тут недавно у губернатора Сахалина миллиард рублей налом при обыске нашли. Может, стоит по карманам губеров и мэров пошуршать, прежде чем массово гнобить собственный народ? Пятое место и премия «Новые мозги» уходят медвежьему депутату Ильдару Гельмудинову. Приятного использования. Кто не работает, тот не лечится. А кто работает, тот пенсии не получает. Министр труда Максим Топилин. Тот, кто хочет лишить свою работающую бабушку ее пенсии. Зачем стране содержать пенсионера, если он имеет наглость работать? Пусть сам выкручивается, раз такой подрабатывающий. Правда, на среднюю пенсию при нынешних ценах не проживешь. Но кого это волнует? Любитель пенсионеров министр Максим Топилин занимает 4-е место и получает новые мозги. Хотя министру труда, наверное, еще бы новое сердце не помешало. Это Геннадий Котельников, самарский депутат-единорос, профессор медицины, член комитета по здравоохранению и демографии. Уважаемый человек, да?
Мы с министром позавчера разговаривали, опять вернулся к тому же вопросу. Значит, почему людей бесплатно кормят в больнице? Взрослых людей.
Да зачем вообще людей кормить? Быстрее подохнут в больнице, быстрее наживемся на похоронах. Вот ваши новые мозги, уважаемый медик, и почетная бронза в нашем рейтинге самых бредовых инициатив. Продолжаем тему здорового образа жизни. Екатеринбургский депутат «Единой России» Илья Гафнер поддерживает коллегу из Самары. Выросли цены в магазинах? Выход прост. Кушайте меньше, господа. Еще меньше. И еще меньше. Это полезно.
Мы же все россияне, русские люди. Мы прошли и голод, и холод, и все, что бы ни прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье. Стать поменьше, питаться, например.
Судя по размеру одежды, сам медвежонок Илья Гафнер пока далек от пропагандируемой им диеты. Получите серебряные новые мозги, гражданин депутат. Они помогут вести здоровый образ жизни.
Я мэр Вологды, и я не хочу ничего решать. Я хочу, чтобы все ели крапиву.
Примерно так выразился член партии «Единая Россия» Евгений Шулепов. Думаете, мы шутим?
Понятно, что придет весна, пойдет крапива, там пойдет, будет легче. Но до весны надо дожить всем вместе.
Крапивный салатик, крапивный сок, крапивный бифштекс. Ммм, вкуснотища. Держись, Вологда. Может быть, первое место и новые мозги помогут твоему мэру. Смешно? Абсурд? Как им такое в голову пришло? А ведь это правда. Это страна, в которой мы живем. Через сколько лет мы останемся без медстраховок, без пенсии? Когда мы начнем спасаться крапивой? Уже не смешно. Задумайся. Альтернатива есть.
Мы вернем советскую власть. Коммунистическая партия Российской Федерации.
Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви. Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает и позёмкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. На выпавший на белый, на выпавший на белый, на этот чистый невесомый снег ложится самый первый, ложится самый первый, и робкий, и несмелый на твой похожий след. Снег кружится, летает, летает и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. Раскинутся просторы, раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. Верю я, что скоро, и верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружится, летает, летает и поземкою клубя зима, заметает все, что было до тебя. А снег лежит, как и тогда, белый-белый, как чистый лист бумаги. И я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашей разлуки.
На дворе ни машин, ни людей. машин, ни людей. Белый снег, белый снег, белый снег, белый свет. Белый снег, белый снег, белый снег, белый свет. За тобой осторожно ступаю, засыпая на снег, засыпая, потрапляю заметенный след. Потрапляю заветенный след, засыпаем, снег засыпаем, за тобой осторожно ступаю, потрапляю заветенный след, заметенный след.
Это волна местного радио.
Ленинский университет миллионов.
Поговорим о рабстве. В последние десятилетия множество специалистов самых разных политических убеждений в описании современного устройства мира стали употреблять слово «рабство». Рабство? Но позвольте, с рабством современное человечество покончило еще в XIX веке. Сразу вспоминается история гражданской войны между Севером и Югом Соединенных Штатов. Одна загвоздочка. Война вовсе не имела целью освобождения рабов, как это сегодня любят преподносить. 4 февраля 1861 года, после целого ряда дискриминирующих экономических законов, принятых федеральным правительством против Юга, 6 штатов решили выйти из Союза и образовали конфедерацию. Позже число штатов-сепаратистов выросло до 11. Конфедерация попыталась силой выдворить федеральные войска со своей территории, на что президент Линкольн объявил их мятежниками и начал войну. Ну и при чем тут рабство? Экономика в чистом виде. Северу нужны были ресурсы Юга и по дешевке, а не за справедливую цену. Знаменитая прокламация об освобождении рабов появилась только через год военных действий. При этом президент Линкольн, проиграв при крупных сражениях, объявил свободными только тех рабов, которые находились в конфедерации. А вот рабов 4 рабовладельческих штатов, воевавших на стороне федерального правительства, освобождение не касалось. По сути, прокламация об освобождении рабов была экономической и информационной диверсией против южан. После нее Европа была вынуждена поддержать Соединенные Штаты в их борьбе с собственной нацией. В США приехало множество революционеров и романтиков, которые воевали и умирали за свободу. Хотя на самом деле за североамериканский капитал. По окончанию гражданской войны была принята знаменитая 13-я поправка Конституции США, отменявшая рабство и принудительный труд. Этот день и считается концом классического рабства. Но вот интересный факт. Некоторые штаты ратифицировали 13-ю поправку об отмене рабства лишь более века спустя. Например, штат Кентукки ратифицировал ее в 1976 году. Еще больше отличились законодатели штата Миссисипи. Они ратифицировали 13-ю поправку лишь в 1995 году. Но что забавнее, эту ратификацию забыли отправить в Вашингтон. В результате вплоть до 30 января 2013 года в штате Миссисипи рабство оставалось законным. Конечно, вы скажете, что это лишь юридический казус. Не буду спорить, но вместе с тем рабство вовсе не закончилось в 19 веке. Иначе, как объяснить, что борьба с рабством по-прежнему является приоритетной задачей Организации Объединенных Наций? По данным ООН, каждый год в рабство попадают около 700 тысяч человек. Всего же, по самым осторожным оценкам, рабским трудом заняты 12,5 миллионов человек в мире. Общий доход, получаемый от незаконного использования рабского труда, составляет не менее 150 миллиардов долларов в год. При этом наибольшие доходы, порядка 99 миллиардов, приходятся на использование рабского труда в сфере секс-индустрии. По данным ООН, среди 10 государств, которые являются излюбленным местом переправки современных рабов, почетное первое место принадлежит США. Вот вам светоч закона и порядка. Впрочем, классическое рабство меня интересует в меньшей степени. Все-таки это незаконная криминальная деятельность, с которой пусть формально, но все-таки борются, ищут и наказывают работорговцев. Куда больше меня интересует то, что экономисты называют unfree labor, несвободным трудом и, в частности, наемное рабство. В отличие от классического, наемное рабство является сегодня абсолютно законным и, более того, охраняемым государством. Но прежде всего надо понять, являются ли отношения найма рабочей силы рабскими. Первым признаком рабства считается возможность владения людьми как собственностью. Однако история знала множество форм рабства, при котором право собственности на человека не возникало. Например, закрытая прислуга. Это когда слуга работает на господина всю жизнь. Формально продавать слуг нельзя. То есть владения людьми вроде бы нет, но их зависимость от места проживания и работы столь велика, что они становятся как бы частью недвижимости, и при ее продаже слуги автоматически переходят к новому хозяину. Еще одним классическим признаком рабства является физическое принуждение, насилие. Признак верный и важный в понимании рабства, но отнюдь не универсальный. Иначе пришлось бы признать рабовладельцами всех родителей, которые заставляют своих чад трудиться, делать домашнюю работу и тому подобное. То есть принуждение и владение являются лишь вспомогательными признаками рабства. А что же главное? Для этого надо ответить на вопрос, а зачем вообще нужны рабы? Ну не ради же того, чтобы украсить хлопковую плантацию, покупали чернокожих рабов. Они нужны ради их способности к труду, к возможности создавать продукты и услуги, которые рабовладелец мог бы использовать сам или продать на рынке. Вот что пишет по этому поводу академик, доктор экономических наук Валентин Катасонов. Рабство в широком смысле означает любую эксплуатацию одного человека другим, даже без возникновения права собственности у эксплуататора на эксплуатируемого человека. Главный признак любого рабства – у эксплуататора возникает право собственности на создаваемый работником продукт. То есть универсальным и главным признаком рабства служит присвоение созданного другими продукта. Что ж, давайте посмотрим, как работает капиталистическая экономика. Результат хозяйственной деятельности отдельного капиталиста выражается в виде валового денежного дохода. Давайте представим ее в виде денежного пирога. Итак, для того, чтобы испечь пирог, нам потребуется мука, молоко, масло, сахар, миксер и печь. Все это так называемый прошлый или овеществленный труд. Он принадлежит капиталисту, который его приобрел. Однако, имея только эти ингредиенты или средства производства, пирога не выпечешь. Нужна рабочая сила, повар, способный смешать компоненты, замесить тесто и выпечь пирог. Пирог готов. Вопрос, как делить будем? Капиталист и повар. Как разделить оставшийся кусок пирога? Поровну? Однако драма капитализма состоит в том, что работники не имеют никаких прав в разделе пирога. Капиталист выделяет работнику так называемый необходимый продукт. ту часть добавленной стоимости, которая необходима для поддержания жизни и удовлетворения потребностей работников. Оставшаяся часть пирога, прибавочная стоимость, целиком принадлежит капитализму. Это и есть эксплуатация или рабство. Один из моих любимых писателей, Андрей Басов, так описывает, почему подобное оказалось возможным. А в чем же тут хитрость-то? Да в очень простой юридической подтасовке в законах. В натуре вещи возникают в результате причастности тех или иных лиц трудом или имуществом к созданию этих вещей. А вот право на владение этими вещами закон почему-то устанавливает только для участвовавших имуществом. Имущественного права труда на новые вещи как не было до отмены рабства, так и не возникало после его отмены. Буржуазное право узаконило новые правила игры. Продукт производства принадлежит не тем, кто его производит, а тем, кому принадлежат материальные средства производства. Если даже не возникает формального права собственности на человека, а принуждение к труду не носит открытого характера, рабство остается рабством. Впрочем, и косвенные признаки рабства, как то принуждение и владение, продолжают существовать. Если, например, вы устроите стачку или забастовку, защищая свои права, то на разгон государство пришлет ОМОН. И это в лучшем случае. В худшем новые рабовладельцы наймут бандитов. Что же касается владения и превращения людей в собственность, то об этом очень красочно написал академик-офтальмолог Святослав Федоров. Мы не всегда задумываемся, что такое акция. Я покупаю бумаги как собственность на средства производства, а на самом деле – души людей. Если акции дают большую прибыль, то меня интересуют не станки, на которых люди работают, а степень их организованности и профессионализма. То есть покупаются не станки, а люди. Практически это рабовладельческий рынок. Раньше человек шел на него и выбирал. Этот раб мне симпатичен телом, мышцами, я его беру. Эту красивую женщину беру тоже. А сегодня иду на рынок и смотрю. У этой компании 3 года дивиденды растут. Я беру эти акции. Почему же мы с этим миримся? Причин много, но одна из них кроется в том, что нас убедили, что это естественный, цивилизованный, единственно возможный порядок вещей. Что главным достоянием этого порядка является наша свобода. А что же на самом деле?
Детский сад, школа, платный факультет менеджмента чего-то там, работа. Но на нее еще надо устроиться. Унизительная процедура кастинга за право получать деньги взамен своих недюжинных способностей и знаний. Тебе повезло, и вот ты ставишь подпись в контракте. Вау! Мечты о достатке, карьере и успехе распирают твой мозг. Ты повторяешь, работа – это деньги, а деньги – это свобода. На самом деле, ты только что продал ее. Отныне твоя жизнь и твое время принадлежат не тебе. Поздравляю, ты раб. Твое назначение – создавать хозяину прибыль в обмен на свое время. 11 месяцев в году ты работаешь на него, чтобы он позволил тебе пару недель пожить для себя. Свобода? В твоем словаре больше нет такого слова. Хватит повторять, что ты ценный сотрудник на рынке труда. Для хозяина ты не ценнее, чем раб на хлопковых плантациях. Только вместо кнута – унижение от хозяйского надсмотрщика, угроза штрафов, лишение премий и увольнение с работы, без которой ты не сможешь выживать. Ты исправный винтик в чужом бизнесе, планах, которому не дано распоряжаться ни собой, ни своим временем. Винтик, который можно выкинуть и заменить на другой, без ущерба для хозяина. А ведь тебя обязательно спишут лет через 30, когда ресурс твоей молодости иссякнет. Ты стал ненужным. За что? Ведь я же отдал свою жизнь хозяину. За деньги. Ведь ты продал свою жизнь, а не отдал. Причем задешево. Твоих сбережений за 30 лет не хватит и на год свободной жизни.
Получается замаскированное рабовладение. Причем такая простенькая маскировка оказывается достаточной для того, чтобы представлять капитализм как цивилизованное общество, не имеющее ничего общего с рабством древнего мира.
Вы слушаете местное радио. Рабы, сосите пиво, расплата у дверей. Сатрапы Тель-Авива вас держат за зверей. Вас травят алкоголем, вам наркоту суют. И вашу землю гои агрессорам сдают. Рабы, сосите пиво, расплата у дверей. Сатрапы Тель-Авива вас держат за зверей. Но вы аполитичны, вам на борьбу плевать. Для вас всегда первично лишь выпить да пожрать. Иметь бы тачку рядом, да тёлку без идей, да ящик телеядом, калечащий людей. Но вы аполитичны, вам на борьбу плевать. Для вас всегда первично лишь выпить да пожрать. Тупые остолопы, ходячие столбы, посмешище Европы, российские рабы. Вы все неравнодушны к хозяйскому кнуту, вы все давно послушны узде и хомуту. Рабы демократично историю творят, рабы педерастично о рынке говорят. Рабы, а вам не жутко, лакая и жуя, внимать веселым шуткам кремлевского варья? Вы разум свой пробили, вы помогли врагу живую мать Россию заколотить в гробу. Рабы, а вам не жутко, лакая и жуя, девица прибауткам кремлевского варья? Вы с совестью простились, вы потеряли стыд, вы в очередь столпились у выборных корыт. Вы к Богу обратились для красного словца, из моды окрестились, не веруя в Христа. Вы в очередь столпились у выборных корыт, вы с совестью простились, вы потеряли стыд. Лакейская порода, холопствующий сброд, вам не нужна свобода, вам плохо без господ. Электорат безликий, двуногое дубье, вы прадедов великих гнилое отребье. Электорат безликий, двуногое дубье, вы прадедов великих гнилое отребье. Рабы, сосите пиво, насилуйте кишки, вбивайте рог визгливый в куриные мозги. Воров адвокатура, предателей рука, лишь собственная шкура вам в жизни дорога. Рабы, сосите пиво, насилуйте кишки, вбивайте рог визгливый в куриные мозги. Расплата у порога, воспрянув ото сна, отбросит крышку гроба родимая страна. И вновь единым махом, восстав среди невзгод, без жалости и страха раба в себе убьет. И волею единой над бандою Иуд свершит неумолимый и справедливый суд. И волею единой над бандою Иуд свершит неумолимый и справедливый суд.
Рассказать о себе я хочу вам, друзья. Мой рассказ будет краток и точен. Я люблю свой завод и горжусь тем, что я современный рабочий. Я люблю свой завод и горжусь тем, что я современный рабочий. Мы пришли в этот мир, чтоб дерзать и мечтать. Пусть уходят на то дни и ночи. Может, в будущем главным конструктором стать современный рабочий. Может, в будущем главным конструктором стать современный рабочий. Наш нижайший поклон ветерану труда, он у юности нашей в почете. Пусть проходят года, ветеран он всегда современный Рабочись, пусть проходят года, ветеран он всегда современный рабочий. Уж такой мой земляк, заводской человек, он умелец, художник и зодчий. Кто несет на плечах реактивный наш век, современный рабочий? Кто несет на плечах реактивный наш век, современный рабочий? Кто несет на плечах реактивный наш век, современный рабочий? Кто несет на плечах реактивный наш век, современный рабочий?
Местное радио. Сделано в СССР.
Уважаемые пассажиры, электропоезд следует до станции.
Советский Союз.
Со всеми остановками. Кроме...
Кризис, инфляция, безработица, олигархи, эксплуатация.
Осторожно, двери не закрываются.
Поехали с нами. Коммунистическая партия Российской Федерации.
клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа.
Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чисто мое слово. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чисто мое слово. Прекрасное далеко.
Прекрасное.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!